Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Это значит, что мы сегодня будем говорить, по крайней мере, будем очень стараться говорить только про Соединенные Штаты Америки, про российско-американские отношения, как они влияют на ситуацию в целом в мире, и, конечно же, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас в стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, комментарии, критику, возражения. СМС-портал 925-888-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Гоморский». Ютуб-канал тоже «Говорит Москва». Присоединяйтесь. Но, конечно же, лучше всего, уважаемые радиослушатели, если вы будете слушать живой эфир. А это всегда мои эфиры, они всегда прямые. Так что, пожалуйста, наслаждайтесь этим такой архаикой, скажем так, которая пока еще доступна нам всем. Никаких искусственных интеллектов, а живой голос, живое общение. Что может быть лучше? Я хочу сказать, что сегодня передачу «Америка Лайт» мы тоже посвятим с вами обязательно о ситуации, вообще, что происходит в мире в связи с действиями нынешней администрации. Тем очень много, я надеюсь, вы сами это прекрасно понимаете. Поэтому дай бог, чтобы нам хватило двух передач все это обсудить. Я постараюсь следующее вечером принимать больше ваши звонки. Хотя, конечно же, и сейчас тоже буду, конечно, стараться отвечать по мере возможности, зачитывать ваши послания, ваши комментарии, которые вы присылаете и на Телеграм, и на СМС-сообщения. Так что, конечно же, постараемся как можно шире охватить. Как всегда, я буду стараться давать вам информацию, которая по той или иной причине не заинтересовала мейнстрим. Будем говорить о каких-то вещах, которые, с моей точки зрения, более символичны, а самое главное, более наглядны для тех, кто хочет действительно узнать, что же происходит в Соединенных Штатах Америки. А судя по вашим откликам, и у нас уже сформировалась достаточно стабильная аудитория, вас это интересует, причем, что я хочу приятно отметить, вас это интересует, но фактически на экспертном мнении. Поэтому каждый раз, готовясь к передаче, я прекрасно понимаю, что, ну, легкой, как говорится, жизни мне не будет. В хорошем смысле этого слова. Так что давайте, так сказать, серьезно смотреть, что происходит вокруг. Потому что то, что творят сейчас политики, но это, конечно, особенно наши американские коллеги, это, что называется, любо-дорого посмотреть, конечно, в кавычках. Встреча, которая состоялась в Пусане, в Южной Корее, она, с моей точки зрения, достаточно четко показала, что же на самом деле, какая расстановка сил сейчас происходит. Действительно, американские средства массовой информации стараются преподать визит Дональда Трампа, его встреча с товарищем Кси, как какую-то победу, какие-то достижения. А вот когда ты смотришь прессу Тихоокеанского региона, по крайней мере, англоязычную, вот я смотрел Сингапур, Малайзия, ну, относительно все-таки англоязычные страны, им не чуждо, Гонконг пишет вот очень много по этому поводу. Я уже не говорю о китайских изданиях, которые выходят. Так, конечно, сказать нельзя, причем не то, что сказать нельзя, а с точностью до наоборот. И, вы знаете, характерная особенность, ведь это даже не опровержение слов Трампа. То есть уже как-то все относятся достаточно снисходительно к этому, с какой-то такой, знаете, издевкой своеобразной даже. Вот South China Morning, это вот газета, которая выходит в Гонконге, она, значит, так и спрашивает, и где же, наконец, так сказать, вы это увидели эти вот успехи Дональд Фредовича, вот в таком стиле это все было. А я хочу вам сказать, что Гонконг это такая все-таки, знаете, не совсем пропартийная, проправительственная, скажем так, пресса. Они все-таки там еще, как говорится, помнят англосаксонское влияние. То есть они не торопятся комплиментарно высказываться. Но здесь, конечно же, в полном объеме видно, что встреча, которая произошла с лидером Китая, она, ну, мягко говоря, не по плану пошла, это уж точно. И, собственно говоря, хронометраж этой встречи, он говорит о том, что И это то, что называется вот body language, это, так сказать, вот то жест, это те мимика, которая была у Си Цзиньпина, она говорила о том, что ему было очень неприятно пообщаться, чисто по-человечески. Он вообще, так сказать, не такой неэмоциональный человек, но это, собственно говоря, с моей точки зрения, особенность китайцев. Они недостаточно эмоциональны все-таки, чем другие нации. Но, тем не менее, там было очень четко и ясно показано, что ему все это было очень и очень неприятно, потому что то, каким образом вел себя Дональд Трамп, как он адресовал, как он обращался к нему, это tough guy, это такой, значит, жесткий парень. Ну, какой он тебе парень, Дональд? Я понимаю, что вы там одного возраста, это, ну, надо немножечко все-таки знать, ну, регионоведение, что ли. Я не специалист по Китаю, но я прекрасно понимаю, я думаю, и вы, уважаемые радиослушатели, ну, что называется, по наитию понимаете, что там немножко другая культура общения. Вот эти похлопывания, трогания за это, ну, это не принято там, Дональд. Ну, нельзя так, как по-ковбойски немножко себя вести. Конечно, все как-то уже, как я уже сказал, снисходительно относятся к этому ко всему. Но есть все-таки определенные пределы. И вот риторика Дональда Трампа, с моей точки зрения, это, конечно же, ну, определенная новелла. Новелла заключается в том, с моей точки зрения, конечно, это новый тип вот такого политика. Политик, который врет. Просто безосновательно, без особой причины, без особой нужды даже, понимаете? Ну, понятно, что нужно скрывать какие-то вещи, понятно, что нужно говорить неправду. Это, что называется, в инструментарии любого политика, мы это с вами прекрасно понимаем. Но здесь идет совершенно какая-то безапелляционная, совершенно ненужная, легко проверяемая ложь. Практически обо всем, понимаете? Вот все высказывания Трампа, которые мы можем с вами увидеть, которую вот в последнее время, это была просто какая-то вот фантасмагория, какая-то ложь была. Начиная с его присоединения Гренландии, Канады и кончая всего остального. Но вот, к сожалению, какие-то негативные прогнозы, они почему-то вот часто очень сбываются. Вот он долго говорил, что будет бомбить Иран, и вот, наконец, они действительно все-таки разбомбили там что-то. Опять же, там мы не знаем точно, но понятно, что все-таки там свершилось это. Вот. Ривьера, побережье на... Господи, грех говорит даже, да? Он собирается строить какой-то курорт, да, но в секторе Газа. Считает, что там хорошие пляжи. Сколько там крови надо смывать, сколько там нужно останков тел собирать, Дональд, пока там сделаешь это. Ну и вот, и все, что касается вот всего остального. Вот это новая такая вещь, которая нам, мы должны просто принять во внимание. Вот мы договариваемся с человеком, говорим с ним, обсуждаем что-то. Вот. Он говорит нам что-то. Он говорит, да, я согласен, допустим, прекратить испытания оружия там, ядерного. Да, я согласен, я считаю, что нужно сделать так. А вы понимаете, в чем дело? За этими словами ничего не стоит. Абсолютно ничего не стоит. Завтра он может это поменять в течение 20 секунд. И мы даже с вами не заметим, а самое главное, его ловить, так сказать, бесполезно. Мы помним с вами его знаменитую ремарку, когда ему сказали, как же насчет 24 часов... урегулировать конфликт на Украине, а это сарказм, да? Представляете себе это, кто-то занял у вас деньги, сказал, что завтра отдаст, вы его завтра встречаете, он говорит, да ну перестань, это же сарказм. Это, так сказать, ну ты что, поверил, что ли? Ну это ты что, купился, да ну перестань, ты что, какой там конфликт, какой, когда ты чего, господи. Томагавки, вот наш, как говорится, путь, вот сразу все станет на свои места. И вот в такой вот, в таком вот режиме, я сейчас, конечно, немножечко утрирую это, может быть, даже немножечко перегибаю палку формально, но проблема, я действительно, я не завидую нашим дипломатам, потому что вы представьте себе, что вы встречаетесь с профессиональным, я даже не знаю, назвать ли это лжецом, ведь если Трамп скажет, что вы, сударь, врете, ну, он, наверное, обидится, я так думаю. Но, тем не менее, вот все, что мы с вами сейчас видим, все его заявления, и причем это, обратите внимание, касается Украины, касается нас, касается это Китая, любой другой страны. Я уже не говорю о Европе. Он вообще в грош не ставит, вообще не считает нужным не то, что там ей правду какую-то говорит, даже разговаривать. Он открыто говорит, вы покупаете у меня оружие, потом вы его там куда-то продаваете, что хотите, делаете. Куда же они его продадут? Давайте вот подумаем, если фактически все европейские режимы сейчас, которые, по сути своей, я считаю, ну, абсолютно пронацистские, Куда же они продадут и кому они отдадут это оружие? Да? Ой, я не знаю, говорит, да, Дональд. Вот, но я хочу, у меня очень хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпин, у него со всеми хорошие отношения. Да? Это тот самый случай, по-моему, если вы помните, старшее поколение из фильма «Большая перемена», когда герой Савелия Крамарова говорит: она моя невеста, но она этого еще не знает. Ну вот, Дональд, надо же и нас тоже иногда спрашивать, а мы-то вообще как тебя считаем? Но из вежливости мы говорим иногда, что ты там какие-то усилия прикладываешь, да, вот ты что-то пытаешься сделать. Но предел-то же тоже должен быть. Ведь не ты же один у нас, как говорится, с сарказмом говоришь и с иронией. Но надо же тоже это прекрасно понимать. Ну, да, вежливые, воспитанные люди, Владимир Владимирович Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, они не относятся к категории тех людей, которые там бросают перчатки, шляпы, так сказать, там и прочее-прочее. Люди стараются как-то по-человечески оформить отношения, ну, потому что все-таки Америка – это есть Америка. Все-таки это страна, с которой надо считаться, и, безусловно, как бы ни складывалась в дальнейшем ситуация в мире, конечно, Америка еще надолго останется одним, по крайней мере, одним из полюсов будущего мироустройства. Но разговаривать в такой манере и вести себя, будучи достаточно весомой силой, это, конечно же, ну, недопустимо. Недопустимо. Посмотрите, что происходит у берегов Венесуэлы. Аналогичная совершенно ситуация. И вот сейчас мы сидим с вами и думаем, а нужно так начнет или не начнет? Так, давайте не будем забывать. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Да, я хочу сказать так. Трамп никому ничего не продает, и никто у него это не покупает. Вот так вот я думаю.
Интересное заявление. Хотя в контексте того, что я только что сказал, уважаемый радиослушатель, я ведь не удивлюсь, действительно, может, правда, ничего не продает. Но как-то я вот все-таки вижу, американское оружие, оно все-таки появляется и в Европе. Ну, в Европе-то ладно, но вот на Украине почему оно появляется, вот это вот вопрос. Но у него хорошие отношения, понимаете, у него хорошие отношения, он считает, что у него хорошие отношения с Путиным. То есть, значит, логика такая. Дональд Фредович, ты поставляешь оружие нашим врагам, нацистам, откровенным бандеронацистам, выродкам, которые потеряли давно человеческий облик. Эти твари убивают наших людей, русских людей, наших солдат, ну что, еще страшнее, они убивают наших гражданских. Причем делают это сознательно, целенаправленно. Они убивают на территории Донбасса, на территории Новороссии, на территории Крыма, на территории Курска, Брянска, Белгорода. Перечислять можно достаточно долго. И у тебя хорошие отношения, ты говоришь, с нашим президентом. Дональд, ну вот есть такое выражение английское. Ты что куришь-то вообще? Я знаю, что ты не куришь. И уж извините меня за такое тыканье в его адрес, уважаемый радиослушатель. Я надеюсь, вы понимаете, что я исключительно, это, как говорится, по формальным признакам это делаю сейчас. Ну вот что ты куришь, что ты, как говорится, откуда это все? У каждой лжи, ведь она более выглядит более правдоподобно, когда хотя бы частично. Какая-то маленькая часть является правдой, но остальное, так сказать, как-то добавляется, домысливается. Понятно, нормально, это обыкновенный прием, который используют режиссеры, артисты, актеры всего мира. Ничего здесь страшного нет, это нормально все. Но Дональд у нас вот такой эпатажный парень, ну, ради бога. Но надо же, так сказать, все-таки понимать, что это не просто твой возглас, как говорится, со сцены. Это же все-таки официальное заявление. К нему до последнего времени, по крайней мере, очень многие относились достаточно серьезно. Когда ты говорил, что ты присоединишь Канаду, Гренландию, все отнеслись очень серьезно. Дания с перепугу чуть не ввела пятую статью так называемого устава ООН, защищая свои территории. Но потом как-то опомнились, да, вроде бы. Это же своя страна, как говорится, да, свой папочка забирает Гренландию. Ну и то потом каким-то образом очень отбоярились друг от друга. Но надо же немножечко все-таки смотреть. Надо же немножечко все-таки как-то соотносить свои слова. Ну хотя бы элементарно, чтобы были. Ну, по крайней мере, не говори, что так все хорошо, так все прекрасно. Ты приезжаешь, встречаешься с лидером Китая и говоришь, какая... Я вот представляю себе, наверное, этот разговор, да-да. Господин Си Цзиньпин, говорит Дональд Трамп, у меня для вас прекрасная новость. прекрасная новость. Мы же с вами такие большие друзья, поэтому мои тарифы снижаются с 57% до 47%. Вот, и господин Си Цзиньпин, не благодарите, не надо. Мы же с вами в одной лодке, мы же с вами куда-то вместе гребем. Как вы это не понимаете? Но это приблизительно так, что убийца говорит: я тебя сегодня пощажу, я не 10 пуль в тебя всажу, а 5 только. Ну, правда, ты, конечно, тоже умрешь, но все это как-то... В общем, фантасмагория и цирк какой-то, уважаемый радиослушатель. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Знаете, ну, он, как бы, так сказать, вольно-невольно заложник. Я считаю, что вот, так сказать, проводит политику Хабада, ведь, собственно говоря, в честь него... выпустили монеты в Израиль, так сказать, он обещал третий храм построить, так сказать, ему карнавали как Тору, дали корону, так сказать, как Мушаха, предтечи, собственно говоря. Вот он, так сказать, может быть, он хотел провести независимую политику, но, допустим, вот он там Иран, допустим, не хотел бомбить. Но ему напомнили о связях с Эпштейном, так сказать, и прочее, то есть, как бы, так сказать, он не самостоятельный в этом плане, то есть он проводит политику Хабад, который одержим идеей встречи Мушаха, так сказать, и условия, которых встречи это является уничтожение человечества, то есть как бы и вообще как...
Ради бога, извините, пожалуйста, я, ну, по мере, вот сколько я мог высадить, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Правда, вот при чем здесь Шаба, при чем здесь это, ну, если вы хотите сказать о тех связях, которые, надо говорить более, как говорится, конкретно, потому что влияние израильского лобби, если вы это имеете в виду, уважаемый радиослушатель, то, безусловно, тут не нужно подтягивать какие-то, знаете, религиозные или там архаичные аспекты всего этого, это ясно, понятно, что Америка сейчас и эта администрация, как никакая другая, является произраильская, просионистская, так что здесь не нужно ничего, так сказать, придумывать и делать, и так что здесь понятно. Миша Николаев, рептилии подъехали, да, совершенно верно. Трамп, Александр Демков пишет, Трамп бизнесмен, ему наплевать на человеческие чувства, на человеческие жизни. Может быть, конечно, может быть, может быть. Макарыч пишет, Рафаэль, доброе утро, складывается впечатление, что американцы ударят томагавками по России, боясь ответного удара, выводят воинские части из Венгрии, Болгарии и Румынии. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что если они вдруг поставят эти томагавки, хотя вроде бы уже вопрос этот как бы снят, хотя я опять же, я противоречу сам себе, что значит снят, это кто сказал, это Дональд Трамп сказал, завтра поменяет. Только мы, наверное, не по Венгрии, не по Болгарии, не по Румынии будем бить, а все-таки куда-то другое. Андрей пишет, но в доме нужно держать и мясные блюда. Да, конечно, знаменитая фраза из замечательного фильма «Ширли и Мэрли». Да, мама, капусточка, конечно, хорошо, но в доме нужно держать и мясные блюда. Ну вот да, Трампу, ему бы, конечно, что-нибудь, чем-нибудь закусывать все это. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Рафаэль, вы знаете, я хочу спросить у вас, вы ведь смотрите американскую прессу, есть ли какие-то уже группы политиков в самых Соединенных Штатах, которые считают Трампа неадекватным человеком?
Спасибо, да, уже есть, уже высказывается, уже говорится об этом подспудно. Опять вот начинается это вакханалия с состоянием здоровья, причем именно психическим. Но здесь нужно, конечно, отделять эпатаж и определенную конъюнктуру демократов. И для них это, конечно, ну, великое, конечно, счастье. Для них это великое счастье, сейчас точно так же, как в свое время пинали Байдена, они, конечно же, захотят сейчас отомстить Дональду Трампу за это, и, к глубокому сожалению, он дает основания для всего этого, потому что абсолютно неадекватность в некоторых поступках, пока это не настолько видимо, как с Байденом, мы это с вами прекрасно понимаем, но, тем не менее, да, это есть, и я здесь хочу обратить ваше внимание, что демократы, это неудивительно, либералы, которые сейчас нападают на, вот именно по этому вопросу, на Дональда для Трампа, это не удивительно. Алессандро Оливия Кортес выступает. Один из лидеров гонки за пост мэра Мамдани в Нью-Йорке, который является фаворитом, он тоже говорит об этом. Шумер немножко, это бывший лидер большинства, сейчас лидер меньшинства в Сенате, сенатор Шумер. Тоже они это употребляют. У нас тут Пелоси Нэнси появилась, которая тоже начинает, так сказать, говорить о том, что он неадекват. Но это ладно, это мы сейчас давайте отставим в сторону, потому что это такие записные антитрамписты. Но выступает Мэджори Тейлор Грин. Она давала недавно интервью Такеру Карлсону. Кстати, замечательное, блистательное интервью. И я хочу сказать, что ее вот как-то демонизировали либералы. Очень, очень профессиональная и очень последовательная, принципиальная женщина. Она принадлежит категории классических консерваторов, и она тоже высказывает мнение и говорит о том, что поведение, скажем так, ей непонятно, оно неадекватно. Вот она употребляет такую терминологию. Имеет ли она в виду политическую непоследовательность? Или же она имеет в виду уже какие-то, ну, вот, психологические процессы, которые, ну, скажем так, не дают Трампу в полном объеме следовать той политике, которую они заявили. И вот Мэджори Тейлор Грин, она так и говорит: я же я сторонница Трампа, я ему поверила, я апологет вот этой мага-повестки. Но вот, говорит, к сожалению, видите, получается так, что Трамп это уже вот, а король-то не настоящий, как в одном нашем тоже замечательном фильме говорилось. Здесь вот вопросы эти возникают. Ну, давайте не будем забывать, 80 лет, конечно, это тоже возраст. Безусловно, никто не застрахован от этого. Но проблема, еще раз хочу, это как и Байдена проблема, это какая-то напасть, что ли, на Америку. Я вот не могу понять. Я в какой-то степени могу эту ситуацию, в какой-то степени могу сравнить с началом 80-х годов, когда скончался Леонид Ильич Брежнев, и потом буквально один за одним у нас ушли другие наши генеральные секретари, и Андропов, и Черненко. Вот это такое ощущение, что один сменяет другого, и ничего, безусловно, не меняется, а более того, те же самые проблемы, потому что я ни в коей мере не хочу принижать значение деятелей Советского Союза, таких как Брежнев, тем более как Брежнев, тем более как Андропов, как Черненко, но мы сами прекрасно понимаем, что они тоже стали жертвой физического недуга. Но вот в Америке, судя по всему, это психический какой-то недуг, вне всякого сомнения. Что-то происходит. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Там да. Просто все дело в том, что полнота власти принадлежит не президенту, а ну, лично мое глубокое убеждение, что реальная власть, реальная, да, это конгрессмены. Вот они, да, вот они обладают действительно огромными рычагами давления, в том числе и у них есть возможности по физическому устранению конкурентов. Вот и все. Поэтому, мне кажется, он просто боится за свою жизнь. Поэтому вот он...
Вы думаете, что угроза исходит от Конгресса?
100%. Я прям в этом уверен. Но это не в неформальном разговоре, его просто предупредили. Не хочешь повторить судьбу Кеннеди, делать так, как надо. Вот и все.
Я думаю, так. Хорошо, спасибо, да. Я не могу с вами до конца согласиться, но я понимаю приблизительно вот логику ваших мыслей здесь. Там действительно больше вопросов, чем ответов. Несмотря на то, что я хочу напомнить, и я думаю, наши уважаемые радиослушатели это тоже понимают, пока большинство ведь за республиканцами и в Конгрессе, и в Сенате. Да, слушаю вас. Слушаю вас.
Да. Да. Вот, простите, пожалуйста, одну реплику относительно, так сказать, Брежнев. Он ведь не сам ушел. Ему дал Андропов таблетку, от которой он не проснулся, собственно говоря. И череда вот политиков последующих, хотя, думаю, им помогли, так сказать.
Хорошо, да, любопытно. Это, уважаемые радиослушатели, я бы призвал вас особо не следовать вот этим теориям заговора. Существует определенная официальная версия, тем более я немножечко знаю об этом немножко побольше, потому что моя мама, царство небесное, она была заведующей терапией 4-го управления, и я об этой ситуации, о состоянии здоровья Брежнева знал, ну, что называется, не из газет. Так что... Я думаю, что это были естественные все-таки причины. Сейчас выпуск новостей, которые подготовили мои коллеги, потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Говорим о Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, стараемся говорить об этом. Говорим о характере российско-американских отношений, как они влияют в целом на ситуацию в мире и в наших странах. Позвольте зачитать ваши некоторые сообщения. Я вижу, у нас полная линия. Сейчас буду брать обязательно ваши звонки. И не забывайте, уважаемые радиослушатели, если сегодня вот... За эти полчаса я не смогу ответить. У нас еще в 8 часов будет передача, где мы тоже с вами будем обсуждать, потому что очень много новостей приходит. Сталиненок пишет: добрый день, Рафаэль, я вас слышал как эксперта на конкурирующей, говорит, Москва радиостанция. Это что там такая конкурирующая радиостанция, которая мои, как говорится, моим голосом говорит? Надо с них истребовать гонорар тогда. А вот. Нет, основной материал здесь, на радиостанции, всегда говорит Москва. Ну, а если кто-то, знаете, использует это, ну, это приятно, ради бога. Мы же живем с вами в дикой стране, вот на цивилизованном Западе, за это бы деньги пришлось платить. Ну, мы с вами здесь, как говорится, по велению сердца, а не кармана. Николай пишет: а почему-то, я почему-то до последнего надеялся на встречу Трампа с Ким Чен Ыном. Но, к сожалению, не получилось, Николай. Ну, скорее всего, да, не получилось. Хотя вот было очень такое странное заявление Трампа. Он вроде бы готов даже признать Северную Корею страной, которая обладает атомным оружием. Это достаточно существенный ход, потому что тогда получается, что можно серьезно говорить о снятии санкций Организации Объединенных Наций. Это вот такие легитимные международные санкции, которые в свое время, к сожалению, и мы поддержали. И Китай, кстати, тоже в какой-то степени поддержал, хотя, по-моему, он воздерживался тогда, но, тем не менее, они были. Так что это будет очень хорошо. Вообще, все, что сейчас делается в пользу КНДР, это в наших интересах, потому что, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, уважаемые радиослушатели, мы приобрели надежного и верного, а вернее, как бы восстановили надежного и верного друга. Это, причем, проверенного уже друга. Трамп — это, код Z пишет, Трамп — это классический избалованный, тупой, великовозрастный балбес, родившийся золотой ложкой во рту. От него мудрых решений ждать не стоит. Именно такие люди могут начать мировую бойню. Я с вами соглашусь, потому что мне, признаться, уже давно не смешно. Было смешно, были его эти заявления эпатажные, были достаточно остроумные даже заявления в адрес наших врагов. Ну, хорошо, все, уже Байден, как говорится, сошел. Но вот теперь ты, Дональд, ты сделай так, как ты хотел. Сделай так, как ты, собственно говоря, и обещал всем нам, да? Восстановить отношения, там, сколько ты всего говорил. А этого не происходит. XMR пишет: да, по сравнению с Си, у Трампа с Путиным действительно неплохие отношения. Безусловно. Риторика, которая позволил Си Цзиньпин, она совершенно конкретна, его заявления, они говорят совершенно однозначно, что для Китая характер отношений с Соединенными Штатами Америки и с Россией — это абсолютно разные ипостаси, совершенно разный уровень. Потому что то, что вот использовали слова, которые были использованы в отношении Америки, это идти параллельно, не мешая друг другу, это была такая формулировка сделана, и сравнить это с тем, что говорили, обменивались, и что говорил, ну, то, что наш президент говорил, мы с вами прекрасно помним, но то, что очень такой закрытый человек Си Цзиньпин, то, что он говорил, а он говорил о стратегическом сотрудничестве. О стратегическом сотрудничестве. И обращались они друг к другу, как на мой дорогой любимый там, друг. То есть это в китайской, скажем так, интерпретации это очень много значит. Хотя и в нашей тоже, ну, чем мы. Друг есть друг, правда, товарищ, там, напарник, это одно дело. А здесь это тоже конкретно, конечно, принципиально другие отношения. А потом самое главное, я бы хотел, уважаемые радиослушатели, чтобы мы с вами представляли вот геополитическую картину саму по себе. А вот это стратегическое партнерство, это просто, я бы сказал, ну, совершенно естественное состояние Китая и России. Ведь посмотрите, у Китая противостояние в Тихоокеанском регионе. Он, безусловно, противостоит Соединенным Штатам Америки. Тылы у Китая прикрывает Россия, причем в буквальном и в переносном смысле. Это касается и ресурсной базы, это касается и политической поддержки, это касается географии, в конце концов. Китай прекрасно понимает, что его граница северная прикрыта, он знает, что там его друг, который с ним ведет торговлю, который поставляет ему необходимые ресурсы для развития его промышленности. То же самое мы сейчас противостоим нацистской Европе. Наши тылы тоже здесь прикрыты, безусловно, Китаем, вне всякого сомнения. Я надеюсь, что многие из вас, которые хотя бы элементарно знают историю, допустим, Великой Отечественной войны, вы прекрасно знаете, какой был этот очень важный для нас вопрос. Это вот именно наш дальневосточный тыл прикрытия от Японии. как это было очень все непросто. Мы держали в самые трудные моменты, когда рушился фронт фактически на Западе, мы вынуждены были держать наши дивизии дальневосточные на случай войны с Японией милитаристской. В данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что у нас вот здесь будет... То есть, вот понимаете, противостояние в Тихоокеанском регионе, противостояние в Европе. И вот это, собственно говоря, мы, естественно, прикрываем друг другу, как говорится, тылы здесь. То есть это, почему я верю вот именно в такой вектор развития наших отношений, потому что, ну, это действительно в наших интересах. Так что здесь, конечно, это, с моей точки зрения, это совершенно очевидно. Ну и пускай будет. Так, Ливон пишет: здравствуйте, Рафаэль, как вы думаете, зачем нам Америка? Мы с ней практически не торгуем, почему мы до сих пор смотрим им в рот? Ну, уже и не так смотрим, хотя в целом я согласен, мы пока еще немножко, знаете, вот мы под какой-то еще магией, вот мы считаем, что нам все-таки нужно, вот нам нужно с Америкой это. Вы понимаете, нам Америка нужна в совершенно конкретных, скажем так, в ситуативных моментах вот развития нашего, не более того. Мы просто должны прекрасно понимать, что Америка является та самой страной, единственной страной в мире, которая в случае чего может, ну, фактически уничтожить земной шар. И, конечно же, не считаться с этим нельзя, безусловно, недооценивать нельзя Америку. Но в целом, конечно, наше, так сказать, такое вот отношение, оно должно быть немножко, знаете, я считаю, нужно градус немножко уменьшить. Потому что пока, как мы с вами прекрасно понимаем, отношения между нашими странами выглядят более-менее куртуазно и приемлемо исключительно на фоне вот этой нацистской вакханалии, которую мы видим сейчас в Европе. Исключительно в этом плане. Если мы с вами немножко абстрагируемся и посмотрим на характер отношений между нами, Соединенными Штатами Америки и Россией, то поверьте мне, вот насколько я могу судить, они гораздо хуже, чем они были при Рейгане, в самые такие, знаете, страшные годы рейгановской такой политики, который очень жестко вел, скажем так, переговоры с нами, и тем не менее, это даже несравнимо по сравнению с тем, что было, потому что мы помним, что Рейган приезжал, я его помню прекрасно, мы тогда были на журфаке, он приезжал в здание университета, мы туда ходили, смотрели на него, два раза выходил, кстати, один раз для нас выходил, а второй раз выходил для американцев, там разница во времени была. Вот. И, кстати, ему тогда задавали вопрос, как ни странно, про бандеровцев, знаете, вот это очень любопытно было, он тогда сказал, что это борцы за свободу, видите, даже тогда это все было. Так, давайте не будем забывать, слушаю вас.
Вы знаете, я вот относительно Китая, так сказать, хочу сказать, что не такой уж он нам, собственно говоря, и друг, ведь вот принятый закон о торгах, там, который, согласно которым передается земля там, на 100 лет в аренду с правом правления, то есть поколение, которое будет рождаться.
Какая земля, простите, какая передается земля?
Ну, вот принят закон о торгах, так, согласно которому там, кстати, земли там, так сказать...
Торы, какие торы? Еще раз, я не... Где?
Территория опережающего развития. Вот. Согласно этому закону, так сказать, земли, ну, уже как бы сотни тысяч гектаров уже отданы, собственно говоря, Китаю, по сути,
в аренду.
Да, хозяйственные деятельности. То есть, как бы, де-факто уже, как бы, Сибирь уже у них на картах, так сказать, они считают ее своей. Так
Сибирь уже, вы считаете, китайская, да?
Ну, по сути, как бы, так сказать, если она два человека меньше двух человек на квадратный километр, она уже по международному считается
ничего. Ну, не два человека на квадратный километр. Спасибо, я понял вам. Я не разделяю ваш пессимизм в этом плане, хотя наверняка есть какие-то проблемы, которые мы должны решать. Я слышал, что есть определенные вопросы по поводу того, как китайцы осваивают наши территории. Но это, понимаете, в чем дело? Это под контролем же у нас все. Это нам надо это все решать и выстраивать отношения. Они себя ведут, вообще любая компания, любая там концессия или еще что, они себя ведут так, насколько мы им позволяем это делать. Это, кстати, касается и иммигрантов. Вот иммигранты распоясались, вот там кто-то пришел, что-то сделал. Послушайте, это наша земля. Вопросы надо, когда мы с вами решаем эти вот подобные вещи, мы видим недоразумения, там, когда возникают какие-то диаспоры непонятные, которые вмешиваются в жизнь наших исполнительных и законодательных органов. Далеко не дружественных стран, кстати. Это вопросы прежде всего к нашим чиновникам. Кто там это допускает? Кто кормится там? Это касается китайцев, это касается любой другой страны, которая здесь осуществляет там какую-то деятельность. Вот, прежде всего, надо себе вопросы задавать. Поверьте, очень много вопросов будут сняты прямо на корню. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Я Серега.
Да, здравствуйте.
Говорит. Я полагаю, Путин, как и Сталин, пытается оттянуть начало войны. Но как бы нам не прозевать вот это начало. Вот что меня беспокоит.
Ясно, я понял. Вы знаете, что, безусловно, риторика нашего президента, она очень миролюбива. Риторика, слова, они очень-очень миролюбивы. И я хочу сказать, что, конечно же, и очень много критики, кстати, раздается, причем здесь у нас, в адрес и нашего президента, о том, что надо жестче, надо это. Но давайте мы с вами будем действовать и следовать очень простому правилу. Давайте смотреть на дела. На дела, которые есть. По крайней мере, то, что мы видим. У меня вот, если насчет дел возникает этот вопрос, это отношение нашего президента к Центральному банку, мне непонятно такая, так сказать, лояльность. Мне непонятно такое отношение, очень мягкое к этому нашему мегарегулятору, как его называют. А вот все, что касается остального, то, что мы с вами видим, и правительство Мишустина, как действует, совершенно потрясающе. Совершенно потрясающе. И вот то, что он с вами, я уже не говорю в военной области, но вы посмотрите же, что создается, что делается сейчас. И судя по откликам иностранных специалистов, они-то поняли прекрасно, что мы, что сейчас есть у России. Они это прекрасно понимают сейчас, да? Так что по делам, если мы с вами будем смотреть, я бы не разделял вот такой ваш пессимизм. Хотя мне понятно, так сказать, вот генезис ваших, вашей озабоченности. Я в какой-то степени тоже ее разделяю. Да, конечно же, я думаю, что время даже мягкой риторики, оно тоже проходит. Надо реагировать немножко жестче на все это. Но это вам говорит политолог-журналист Ардуханян, понимаете, в чем дело? А то, что должен делать и говорить президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, там немножко другая ответственность. Так что давайте будем относиться, ну, с пониманием ко всему этому. При этом, безусловно, будем держать, как говорится, ухо востро. Да, слушаю вас. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Я Александр.
Да, Александр.
Ну, вы знаете, вот товарищ, что звонил, позапрошлый, говорит, значит, насчет он имел в виду хищническое вот оккупацию этих земель. Ну, хищническое, в смысле, как они там строят экономику, китайцы, на наших землях, которые им в аренду. Вот, в плане того, что они с природой, значит, природу там уничтожают, наверное, как-то вот это вот много было. Но я хочу сказать, что это тоже относится и к нашим компаниям совершенно так же. Слезный завод там на Байкале, это тоже еще много шло. И если им по рукам не давать, а закон у нас для
этого... Его, по-моему, закрыли.
Вот, то, конечно, так и наши компании будут делать.
Хорошо, вот. Да, спасибо, я понял, понял, что вы сказали, да. Но это, без слов, никто ответственность не снимает. Слушаю вас. Да. Извините, вас не слышно, перезвоните. Грегова, нет, Грег не будет, но планируем. Грег приедет, обязательно мы его к нам подключим. Как всегда, наш человек из Сан-Франциско, из Нью-Йорка, он, так сказать, скажет свое дело. Иван Абы пишет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а почему звезды США, такие как Де Ниро, Шварц, открыто высказываются против Трампа? Они вроде пожилые, помнят старую Америку. Ну, вы понимаете, в чем дело. Как ни странно, вот вы приводите Де Ниро, это люди очень либеральных взглядов. И их ненависть к Трампу и вообще к консервативной повестке, она уже давно-давно известна. Причем Шварценеггер в свое время был республиканцем. Сейчас он у нас таким, знаете, после того, когда у него появились незаконно рожденные детишки, как две капли воды, похожие на него, он у нас стал либералом таким сразу. Так что здесь сложно сказать, что... Кстати, заходите на мою страничку «Америка Лайт», я там опубликовал... статью по поводу смерти внука Роберта Де Ниро. Там передоз обыкновенный. Поймали тех дилеров, которые его, собственно говоря, скормили вот этим. Я просто подумал, что Роберт Де Ниро такой активный, ну как же со внуком-то не уследили? Ребят, ну, у вас же есть, как говорится, все деньги мира, что называется. Но можно было бы пару раз пропустить эпатажные заявления в адрес Трампа, а может быть заниматься своей семьей. Кстати, это и Шварценеггера, по-моему. А Данир так и не вернулся, он не уезжал, по-моему. Нет, никуда они не уехали, абсолютно никуда не уехали. Все остались. Это Рози О'Доннелл только одна уехала, тут комедианка уехала в Канаду. Уехала в Канаду для того, чтобы проводить в тюрьму свою дочь. Вообще, конечно, вот это семьи либералов, это отдельный разговор. Я не хочу ерничать сейчас, безусловно. Но я каждый раз смотрю на их выступления. Это касается, кстати, и Нэнси Пелоси, всех остальных. Это каждый раз какой-то бардак, сумбур в семьях. Ну вот невольно задаешь вопрос. Послушайте, ну вы немножечко умерьте свой политический пыл. Займитесь своими семьями. Что у вас происходит? Это вот что не семья, то какое-то недоразумение. Причем я еще раз хочу повторить. Это люди, которые имеют все деньги мира. Они могут себе позволить абсолютно все. Там, и какого-нибудь там, я не знаю, охранника, телохранителя, учителя, педагога, няньку там или еще что-то. Нет, как-то, знаете, не реагируется. Так, я тоже не верю. Сергей пишет в такую уж дружбу с Китаем. Китай очень хитрый противник, который притворяется другом, исходя из тактических целей, но планирует надолго. Сергей, понимаете, в чем дело? Я еще раз хочу повторить, что давайте оставим риторику. Это никто не заставляет нас. Смотрите на дела. А дела говорят о том, что Китай даже и не планирует обсуждать прекращение закупок нашей нефти, нашего газа. Более того, вчера вот «Газпром» объявил, что у него рекордная прокачка газа была по силе Сибири там и так далее. Ну, вот вам, пожалуйста, дела. А я надеюсь, мне нужно объяснять, что насколько нам нужны денежки, чтобы продолжать очень большой, ну, чтобы наполнять наш бюджет. Это тоже немаловажно. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Рафаэль?
Да, 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 говорите, вы в прямом эфире.
А вот я хотел бы узнать. У меня лично к вам, так сказать, вопрос. Можно?
Только побыстрее, пожалуйста. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Я хотел бы узнать, вы сколько вот лет работали в Америке?
15 лет почти. Почти 15 лет. С 92 по 2007 год. Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый день.
Да.
Спасибо за эфир.
Спасибо, да.
Вы знаете, мы вот разговариваем о китайцах, да? Но мы как-то вот затрагиваем тему вот эти вот мелочи. А вот если подойти с точки зрения глобального...
Пожалуйста, подойдите глобально.
То тут уже по-другому все, понимаете? Тут сотрудничество достаточно на высоком уровне.
Конечно.
Надо от этого отталкиваться, а не вот от того, что там поля там... Да, много они делают такого плохого, что... Ну, я сам видел, сам знаю, что это такое, и в Астрахани везде. Ну вот, но с точки зрения сотрудничества между странами, это уже другая тема.
Хорошо.
Наши ресурсы покупают.
Да, мы спасибо. С ними везем. Я согласен с вами, спасибо большое. Марк Испиш, сегодня у вас бенефис Владимира, или как его там, как он все время попадает в эфир? Маркос, я беру подряд. Я не знаю, кто будет следующий, поэтому, пожалуйста, не обвиняйте меня по это. Слушаю вас.
А, Рафаэль?
Да, да. Говорите, вы в эфире.
А, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин меня зовут.
Да.
А, вот, а как вы смотрите, вот если бы такой сценарий произошел, ну, наши союзники КНДР помогали нам в Курской области, вот. А если бы мы создали анклав на Западной Украине, КНДР бы там было. Как бы вы думаете, как отреагировало бы западное сообщество, вообще вот эти западные...
Вы знаете что, надо, во-первых, сначала КНДР спросить, они хотят вот это, так сказать, кусочек там на Украине или где-то. Я думаю, Ким Чен Ын и его народ нам спасибо скажут, если вот тут южный кусочек мы присоединим к Северной Корее. Слушаю вас. Простите, сорвалось. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Рафаэль.
Добрый день, да, пожалуйста.
Вот, спасибо вам за вашу прекрасную передачу.
Спасибо
как
вам.
Эксперт по Америке. Хотел бы узнать, вот как наши прекрасно душные либералы в 90-е годы пытались перенести все законодательство Америки, даже конституцию у них слезали, насколько я понимаю. Вот как вы считаете, насколько это жизнеспособно сейчас, вот, особенно первые две поправки конституции, особенно в контексте с случаем с девочкой в Питере?
А что вы имеете в виду? Давайте произнесем это.
Ну, например, в США, я так понял, за обычные митинги, ну, скажем так, без беспорядков, особенно не задерживают людей. У нас, вы понимаете, сейчас особенное положение в стране, и если вот это дотошно приводить, 31-я статья Конституции и все прочее, естественно.
Вы имеете в виду американскую конституцию или нашу конституцию?
Ну, 31-я статья, она в нашей конституции.
50-я 31-я, тоже. Извините, да, я понял, да, да, да. Это вы имеете в виду свободу собрания, да, и прочее. Я просто послышал, что первая поправка, а первая поправка, она как раз очень похожа, американская конституция.
Вот-вот, я и делаю параллели как раз с первыми двумя поправками американской конституции.
Да. Я понял, да.
В наше время.
Но я не, еще раз хочу, я не могу там проводить какую-то параллель, каждый случай он уникальный в любом случае, так что я здесь не могу вам ничего такого сказать. Если я в свое время, помню, встречался с покойным, господи, забыл уже, надо же имя, да, сейчас вспомню, скажу. Знаете, вы, конечно, нашего, так сказать, он, к сожалению, скончался уже. Вот. Когда уже использовал 31-ю статью для свободы, для собраний. Каждый раз 31 числа, каждого месяца они выходили, по-моему, на площадь Маяковского. Там. Вопрос стоит в том, что закон, любое законодательство, которое существует, оно, безусловно, ограничено определенными вот, правоприменения, практика применения этого всего. Поэтому, когда вы нарушаете, допустим, перекрываете улицы или еще там нарушаете какие-то законы, ну, безусловно, тогда это реагирует. Я хочу сказать, что и полиция как здесь, так и там она реагирует. Говорить, что здесь какой-то, знаете, там, здесь лучше или там хуже, это, так, это не работает таким образом. Тем более, если вот сейчас сравнивать ситуацию, которая в Америке складывается, и в Калифорнии, и в Иллинойсе, вот в Чикаго, Портленд, Сан-Франциско, если мы говорим, то там, какая там первая статья Конституции, какая там 31-я статья Конституции. Безусловно, свобода собрания, она просто уже элементарным решением, вот, волевым решением, скажем так, администрации, она просто отменена. Это, кстати, и в Лондоне. Посмотрите, пачками буквально арестовывают участников пропалестинского движения, которые там есть. Просто пачками, сотни человек. Это и в Европе, и в Америке. Поэтому это такая вещь, которая, знаете, ну, она не работает, знаете, как бы такое, это не панацея на все случаи жизни. А уж тем более я не поддерживаю этот миф о том, что там, допустим, свобода собрания, свобода слова, что она там, знаете, имплементируется и осуществляется абсолютно, так сказать, знаете, вот одинаково по всему миру. Нет, конечно, нет. Потому что тем более, если мы говорим сейчас о нынешней Америке, то здесь огромное количество вопросов. Причем не только у меня, это об этом говорит. Давайте последний мы возьмем и успеем. Слушаю вас.
Добрый день, это Сергей.
Да.
Такой интересный вопрос. Вот Америка рассматривает вопрос о поставке, в том числе, возможностью ядерного применения томагавков в Украину. Почему мы, используя, применяя, точнее, договор с КНДР, не поставим им, допустим, орешник или еще подобное.
Спасибо, да, спасибо. Вы знаете что, дорогу осилит идущий. По крайней мере, с Белоруссией мы этот вопрос, как говорится, закрыли, уже наш орешник там. Я думаю, во-первых, орешник, это же, как вы сами понимаете, это не ореховый торт. Его надо еще сделать, произвести. Кто знает, дайте срок, уважаемые радиослушатели, дайте срок. Может быть, все это, как говорится, так и будет. Сегодня в 8 часов я всех вас жду, уважаемые радиослушатели. Продолжим разговор про Соединенные Штаты. А в следующий раз уже Америка Лайт, который будет в понедельник, не завтра в субботу, а в понедельник, у нас будет музыкальный Голливуд. Всего вам самого доброго, до вечера в 20:00.